Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Екатерина Степанова
и Марина Лобанова. В Русском музее в корпусе Бенуа заканчивает свою работу временная выставка «Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины к столетию открытия». Самое значительное событие православной культурной жизни 2014 года. Последний день работы выставки – 22 марта.
Предлагаем вашему вниманию радиоэкскурсию по выставке, которую проведет ее куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Надежда Валерьевна Пивоварова.
Здесь создается особое впечатление еще и нахождением вот этих вот подсвечников, тощие свечи. Можно о них немного рассказать?
Одна из тощих свечей, вот она сейчас перед вами справа, она была привезена Владимиром Васильевичем Сусловым из его поездки в северные губернии. Привезена она была из Архангельской губернии. В церкви Посада Уна он обнаружил разобранные царские врата, слюдяные фонари, тощие свечи, которые хранились в небрежении. Более того, естественно, поскольку они вышли из богослужебного употребления, то были вынесены в кладовые. Он возбудил ходатайство перед архиепископом Нафанаилом, и удалось получить эти свечи и царские врата в собрании Музея христианских древностей. Но прежде чем мы поговорим о свечах, я хочу обратить ваше внимание на главный тоже экспонат наряду с иконостасом, на важный экспонат в этом зале. Это как раз врата из Посада Уна. Резные царские врата с живописными вставками, со столбиками, на которых представлены фигуры святых. Это традиция древнерусской резьбы, которая может изучаться на примере этого памятника. Характерная особенность, которая отличает это произведение, это множество изображений на столбцах. Не так много обычно на столбцах встречается изображений святых, а здесь находятся два очень значимых изображения, которые позволяют понять особый замысел этих врат. Ну, обычно на столбцах изображаются архидиаконы, святители, как совершители церковного таинства. Но иногда на столбцах появляются и другие изображения. И здесь мы видим два таких образа. Это святой Алексий, человек Божий, и преподобная Мария Египетская. Вот на правом столбце они изображены. Но вот судьба этих врат была такова, что их несколько раз разбирали, собирали. И поэтому вот первоначальный порядок размещения икон на столбцах, он изменился. Поэтому не сразу же удалось понять, какого был замысел этих врат. Так вот, два этих изображения, Алексий Человек Божий и Мария Египетская, это изображение тех святых, которые являлись небесными покровителями, соименниками царя Алексея Михайловича и его супруги Марии Ильиничны Милославской. После того, как стало понятным, что имена они представлены на столбцах этих врат, ну, вот удалось расшифровать замысел, особый замысел, который вкладывался иконописцами при работе над этим произведением. Это был царский вклад, предназначенный для одного из северных монастырей. Вот если мы с вами посмотрим на левый теперь столбец, то увидим, что здесь представлен преподобный Дмитрий Прилуцкий. Это основатель одного из таких крупных северных монастырей под Вологдой. И его образ в системе убранства царских врат был особо выделен. Он был выделен так же, как и образы Марии Египетской и Алексея Человека Божия. О чем это говорит? Это говорит, что, скорее всего, эти врата создавали для храма, связанного с Дмитрием Прилуцким, и создавались по заказу, по инициативе представителей царской фамилии. Ну вот предположение о том, что царские врата создавались для непосредственно Спаса Прилуцкого монастыря и создавались мастерами в Москве, мастерами оружейной палаты, и были привезены в этот северный храм, и какое-то время там находились. Ну, а затем уже, видимо, в 18-19 веках, обстоятельства эти не совсем нам известны, они были перевезены в другой храм, в Посаде Уна, где и найдены были Сусловым. Собственно, вот такова судьба этих врат и те особенности, которые отличают этот памятник среди других царских врат. Врат, на самом деле, резных врат до наших дней сохранилось достаточно много, хотя нам, конечно, более известны врата живописные, да, вот такие же, как мы видим с вами в иконостасе.
Я тоже хочу подчеркнуть, что здесь в одном зале мы видим два типа царских врат, и оба эти типа потрясают. Одни царские врата, которые только что мы рассматривали, представляют собой сплошную икону.
И это прекрасно. Здесь соединение очень такой изощренные резьбы, очень сложные, сделанные красивые вставки небольших, маленьких, очень тонко написанных икон. Все это производит невероятное впечатление такого богатства и сложности произведения. И совершенно разные два типа царских врат. Ну, это просто как портал какой-то такой резной невероятный. Производит тоже очень сильное впечатление. То есть не было какой-то одной вот такой традиции. Были разные традиции, все они достигли своего совершенства. Многие спрашивают про эти царские врата. Почему у них вот эти вот два столбика кончаются воздетыми руками? Что значит вот эти руки, этот символ, который связан с царскими вратами?
В данном случае следователи связывают эту особенность с особым жестом священника, который воздевает во время моления руки. И вот такой литургический аспект, он характерен для этих врат, но, скажу сразу же, не только для этих врат. На самом деле, до наших дней сохранилось несколько врат с такой же особенностью. И вот эта особенность как раз была специально отмечена исследователями, выделившими как раз вот тип врат в форме портала и с воздетыми руками в такую единую группу.
Очень интересно. Mm-hmm.
И вот еще про... Коль скоро мы стоим под хоросом. Значит, это вот тот самый хорос, который был сделан специально как экспозиция 1914 года мастерами московской фирмы Хлебникова. Как я говорила, началась работа над этим произведением здесь, в Петербурге, в фирме Гаврилова. С подлинного звена хороса, который мы видим в первом зале, была сделана отливка, сделана модель, а затем эта модель приведена в Москву, где мастера изготовили и другие части, цепи, и вот соединили их между собой уже в Петербурге, когда этот хорос был подвешен в центре 18-го зала в Михайловском дворце. На что хочу еще обратить ваше внимание. Ну вот для чего предназначался хорос? Он служил как осветительный прибор, да, в храмах. Особо широкое распространение такие хоросы получили именно на Святой горе Афон. Да, именно с Афона Петр Иванович Севастьянов привез то звено хороса, которое мы видим в первом зале. Так вот, они служили для освещения храмового пространства. А как можно осветить экспозицию в зале Михайловского дворца? Понятно, что зажигать свечи, так как это делалось на Афоне, такой хорос спускался вниз на цепи, зажигали свечи, потом он поднимался наверх. Понятно, что это было невозможно для музейной экспозиции. И поэтому здесь тоже была продумана система освещения зала. Были подведены провода, на самом деле, вот через все эти подсвечники тянулся провод, и были вставлены лампочки, которые горели. Поэтому, в 2014 году, да. Поэтому не только иллюзия храмового пространства, но и вот эта тема света, да, которая пронизывает церковный интерьер, она тоже была в экспозиции 1914 года проведена.
Но фотография 2014 года, этот хорос висит намного выше, надо сказать.
Здесь он ниже залы. Здесь ниже залы. Да, там же выше зал. Ну, я думаю, вы представляете себе эти залы. Древнерусский зал на втором этаже, знаете? Да. А этот первый этаж, те же самые залы, только первый этаж. Поэтому там выше сам потолок, и хорос выше находится. И вот на том месте, где мы стоим, как раз вот была эта восьмигранная витрина, да, которую мы видели с вами опять-таки на снимке. Так что вот все это здесь. Ну, плюс еще, значит, освещение, электрическое освещение было уже. Да. Так что все очень необычно и любопытно. Вот, а свечи, одна из которых происходит из посада Уна, а другая является копией, обращаю ваше внимание, изготовлены они в разных техниках. Вот если это традиционная тощая свеча, деревянная, да, почему она называется тощей, дерево внутри выбиралось, да, то есть она не тяжеленная, тяжеленный столб дерева, да, а для того, чтобы это можно было как-то передвинуть, то внутри полая, да, она внутри полая, отсюда название тощая свеча. Сразу же хочу обратить ваше внимание, вот насвечник, который находится наверху, металлический медный насвечник, он принадлежит не этой свече, другой свече. Ну, на самом деле, размеры позволяли поставить здесь другой насвечник, но дело не в этом. А вот то, что мы видим с вами внизу, вот эту вот базу, основание свечи, это то, что тоже было сделано к экспозиции 1914 года. Видите, здесь басма, серебряная, позолоченная, да, которая очень активно использовалась в экспозиции 1914 года. Если мы с вами посмотрим на еще один очень важный экспонат этого зала, вот эту витрину, то увидим, что здесь используется та же самая басма. Это вот те витрины, которые как раз и находились в экспозиции. Здесь у стены как раз фотографии с иконостасом. И мы на этой фотографии можем видеть и подобные витрины. Они специально изготовлялись в фирме «Лавитон» в Петербурге. И затем московская фирма Мишукова изготовляла серебряную позолоченную басму, которая набивалась на эти витрины. На самом деле такие витрины, они давали возможность так называемого открытого хранения. Давайте подойдем, и я хочу немножечко пояснить эту мысль. А сейчас мы знаем, существуют музейные фонды и существует музейная экспозиция. А что, какие возможности предоставляла экспозиция 1914 года? То, что можно было выставить, выставляли наверху. То, что нельзя было выставить, но то, что иногда требовалось исследователями, убиралось вниз. Значит, дверцы эти открываются, там полочки внутри находятся, и там хранились произведения прикладного искусства. Медное литье, крестики, небольшие иконы, резные образки. Все это хранилось внутри. Значит, если какой-то посетитель приходил и интересовался не только тем, что было выставлено, но и тем, что хранилось внутри, для него открывали эти шкафчики и доставали то, что надо. Вот то, к чему очень стремится наш музей, да, сделать открытое хранение, да, то есть вот и часть экспонатов при этом была бы выставлена, а часть убрана, но тоже доступна.
Ну вот мы с Мариной, когда первый раз попали на эту выставку, как раз и говорили о том, что настолько хочется, чтобы все это было в открытом, да, действительно, хранении постоянной экспозиции, потому что ну вот 100 лет, да, прошло с предыдущей выставки. В общем, насколько это важно все-таки для людей верующих, вообще для любого человека, интересующегося историей России, вот видеть это постоянно, потому что ну, не это ли является таким воспитательным моментом, да, то есть нужно, чтобы глаза запоминали такие вещи.
Здесь впечатление потрясающее, да. Просто и от уровня вот этих произведений искусства древнерусского, и от их количества, и от некоторых от размеров, вот огромные размеры этих икон производят огромное впечатление. Это звучит сильно, выставка к столетию, выставка 2014 года, и это событие десятилетия, безусловно.
Да, и я вам просвещу, да, ты да, еще да, правду да, не да, сказал. Да. Это копия, это очень интересный экспонат, это копия, которая была изготовлена для музея Императорской академии художеств. Вот еще один экспонат музея Академии художеств, который оказался в этом зале, да не на своем месте. Она была изготовлена из воска. Если вот свеча, которую мы видим справа, это свеча, изготовлена традиционно из дерева, то это так называемая восковая свеча. На самом деле таких восковых свеч в храмах 16-17 века было очень много. Но исчезли все они из церковного интерьера в 18 веке. С чем это было связано? Это было связано с тем, что воск, из которого она изготовлена, можно расплавить, и из него наделать много-много маленьких свечей. Когда свечей не хватало, когда была потребность в свечах, то, вот, к сожалению, такие свечи из интерьеров выносились. Что они из себя представляли? Ну, вот такой стержень, да, стержень, который расписывался красками. Более того, в ободках вот, или на полосе между орнаментами писалась надпись. Надпись, из которой мы узнаем тоже о том, когда сделана такая свеча и кто ее вложил. На самом деле, если взять монастырские описи, например, опись Кирилла Белозерского монастыря, а то можно прочитать, что практически в каждом храме монастыря в начале 18 века было по несколько, иногда и по несколько десятков таких восковых свеч. А в 18 веке они так постепенно исчезают. И если просматривать одну опись за другой, вот в той последовательности, в которой они создаются, то можно увидеть, что одной свечи не стало, другой свечи не стало и так далее. Сейчас считанные единицы таких свечей сохраняются в музейных собраниях.
То есть они так и использовались. Сверху был подсвечник, и туда тоже ставили свечи.
Да,
то есть сами
да.
Вот эти Нет,
точно так же, устройство то же самое, на свечник ставили свечи, да, зажигались и, соответственно, вот ставились они перед иконостасом, перед особо почитаемыми иконами, и к ним можно было подойти и поставить свою свечу. Ну вот, такой необычный экспонат, и я сказала, что это копия с восковой свечи, и вот из этой надписи мы узнаем, в какую церковь конкретно была поставлена эта свеча. Предназначалась она для одной из церквей в Тверской губернии, и сделали с оригинальной свечи копию в 80-х годах 19 века и привезли ее в музей Академии художеств. Поэтому копия в той же технике, но со свечей более раннего времени.
икона «Страшный суд» в этом зале поражает размерами, и весь процесс суда, вся Библия, она тут изображена. Вот насколько это вообще было характерно для русских икон? В общем, богословие на одной доске, да, вероучение на одной доске. Все.
То есть и такое ощущение, что это наглядное пособие для лекции.
Да.
Кто-то вставал с указкой и рассказывал, как будет происходить страшный суд.
Тут и гиена огненная, тут и, да, даже с такими маленькими вот глазками, тут некие котлы, но очень это не такой непримитивный, да, образ. То есть все очень продумано, все очень тонко, и, в общем, конечно, поражает. И главное, что смотришь, и просто целые цитаты библейские, да, отсюда сразу в голову приходит.
Такие иконы получили очень широкое распространение в древнерусском искусстве, и именно в XVI-XVII веках мы встречаемся вот с такими детализированными, очень разработанными, да, с точки зрения иконографии, образами. Но на самом деле тема страшного суда и тема назидания, она была характерна для русского искусства с ранних времен. Если мы обратимся к храмовым росписям, а именно в храмовых росписях ранее всего начали изображать композицию страшного, то увидим, что на самом деле вот эти вот различные моменты суда, которые мы здесь видим соединенными на одной доске, они были представлены уже в древнейших храмовых росписях. Вот одна из таких, к сожалению, не дошедших до нашего времени. Стенописи — это роспись церкви Спаса Преображения на Нередице в Новгороде самого конца XII века, 1199 года. И если мы, на самом деле, проедем по разным древнерусским городам и съездим в Старую Ладогу, во Владимир, во Владимирский Дмитриевский собор, в другие храмы, то увидим, что западная часть, нартекс храма, или преддверие храма, оно как раз и отводилось для композиции «Страшный суд». С чем это было связано? Такое местоположение этой композиции в западной части храма. Если мы вспомним о том, как устраивались храмы с раннехристианского времени и какое место занимали во храмах верующие, то вспомним, что те, кто ожидал крещения или те, кто был отвлечен от церкви, они вынуждены были находиться в храме именно в западной части, возле дверей в нартексах храма. И отсюда вот эта тема назидательная, которая появляется в росписях в достаточно раннее время уже в Византии, а затем и на Руси. Ну вот, что касается икон 16-17 века, то здесь мы видим соединение уже на одной доске, да, тех сюжетов, которые обычно в храмовых росписях располагались и на западной стене, и на примыкающих к западной стене частях. И в чем отличие, да, от ранних росписей 12 века? В том, что в основу иконографии положены новые иконографические источники, то есть те источники, которые прежде не использовались в этой композиции. Скажем, житие святого Василия Нового. Это один из таких текстов, который формирует эту иконографию и который позволяет дополнить вот то ядро древней композиции «Страшного суда», которое известно уже в XI-XII столетиях. «Житие Василия Нового» или «Назидательные сочинения», сочинения аскетов, которые тоже на самом деле используются в иконографии. Ну, вот такие мотивы, которые характерны именно для XVI-XVII веков. Это мотив, например, вознесения ангелов. Да? Мы видим с вами в левой части преподобных, да, которые представлены с ангельскими крыльями, да? Преподобные, которые вот взлетают, и ангел, который встречает их вверху, готов возложить на икону корону. Да? Значит, вот мотив вознесения преподобных в облике ангелов. Ну и еще один мотив, который здесь не представлен. Вы говорите, очень подробная икона. На самом деле я могу здесь увидеть то, что есть, да, на других иконах. В правой части от нас с вами, да, чуть позже поясню эту мысль, почему от нас с вами, изображается падение демонов. Значит, здесь вознесение монахов-ангелов, да, а там падение демонов. То есть вот такое противопоставление праведности и греха, да, на одной иконе, это тоже очень типично.
Здесь
для...
Здесь их нету.
Ну вот почему я сказала справа от нас с вами или слева от нас с вами, о чем идет речь. Дело в том, что композиции Страшного суда с самого раннего времени, вне зависимости от того, где они располагались, в храмовой росписи или на иконе, они имели определенную композиционную схему. И вся композиция строилась относительно фигуры Христа Судьи, который представлен в центре, восседающим на престоле, по сторонам от него в молении Богородица и Иоанн Предтеча. Так вот, то, что одесную, то есть по правую руку Христа, угу. связано с темой рая. То, что ашую, значит, слева, связано с темой ада. Соответственно, вот так четко строится композиция Страшного суда и на доске, да, и на стене, если речь идет о храмовой росписи. Поэтому я и говорю, от нас с вами или вот от Христа Судьи, если вот мы рассматриваем эту композицию в деталях. Вот какие мотивы появляются и характерны именно для XVI века, чего не было прежде. Вот изображение этого змея Мытарса, да, который, изгибаясь, поднимается вверх и жалит в пету Адама. Вот этот мотив, который прежде не встречался в храмовых росписях, он появляется именно на иконах. И вот такой пример этой разработанной композиции мы здесь видим.
А с чем это связано?
Это связано с влиянием аскетических сочинений, новых текстов, да, которые формируют иконографию Страшного суда. Вот в определенный момент мастера берут новые источники для того, чтобы разработать эту композицию в деталях.
А что это вот за воронки на этом змее?
Это изображение мытарства. Ну, на самом деле речь идет о суде над душой. Да, вот в эту душу мы видим с вами как раз здесь, в виде такого младенца. Душа эта должна быть взвешена. Вот как раз весы, да, которые здесь тоже представлены на этой иконе. Это такой традиционный элемент. Значит, душа после смерти проходит по мытарствам. И вот каждая вот из этих колец, да, которым унизан змей, оно и представляет из себя каждое мытарство, по которому проходит душа. Ну вот как раз в житии Василия Нового все эти мытарства перечислены, и вот этот источник, он и формирует иконографию. Каждое такое кольцо, обвивающее змея, оно подписывалось. И по этим подписям, по этим надписям на иконе мы можем понять, о каком мытарстве идет речь.
А вот здесь ангел и какой-то, видимо, пророк, потому
Еще одно новшество, которое появляется на иконах XVI века. Здесь представлено видение пророка Даниила. Ну вот первый такой пример в русском искусстве – это роспись Церкви Рождества Пресвятой Богородицы Снятогорского монастыря в Пскове, где этот сюжет присутствует. Впоследствии на иконах он изображается практически постоянно. Даниил в видении увидел четыре царства, которые должны погибнуть. И вот изображение этих царств тоже присутствует на иконе в виде таких зверей, да, которых мы с вами здесь видим. И ангел как раз и указывает Даниилу на эти царства, олицетворенные здесь животными. Значит, вот этот мотив видения пророка Даниила, который также вводится в иконографию Страшного суда, и она приобретает невиданный прежде размах, да, очень внушительная, часто внушающая ужас, да, композиция, которая призвана научать, да, в первую очередь научать людей и знать о том, что им может грозить в случае неправедной жизни. И, собственно, вот к этому и призвана такая разработанная иконография.
Вот здесь гиена огненная, это у нее два глаза, тут вот едва просматриваются, да, вот эти вот? Вот это вот такая какой-то...
Это сатана, который, значит, это ад, да, ад.
Просто такое ощущение, что душа человеческая в какой-то...
Нет, это ад, значит, с глазами, да, нем в аду сидит сатана, а на коленях у него Иуда. Часто у Иуды есть мешочек в руке, да, вот те самые серебряники. Это тоже такая характерная деталь композиции Страшного суда. Вот это изображение, оно встречается с раннего времени. Значит, мы можем в иконе отметить элементы ранней иконографии и элементы более поздней иконографии, относящиеся уже к XVI-XVII векам.
Напрашивается все-таки, вот не могу не сказать, тоже такие вытянутые головы у бесов. Мы знаем такую традицию изображения бесов в профиль. Здесь у сатаны тоже вытянутая голова.
Это хохол.
Хохол. Такой, да. Почему вот бесов изображались так
вытянутые? Ну, опять Буденовку.
Иконы новомучеников, которые стали изображать страдания пострадавших от богоборческой власти святых XX века, они как-то вписываются в эту традицию естественным образом, потому что изображаются в буденовках, соответственно. Но с буденовками это все понятно, а вот откуда взялось вот такое изображение бесов с такой вытянутой головой и с таким вот хохлом на голове?
Я думаю, так себе их просто представляли древние художники. Страшные, уродливые, должны людей пугать. Как можно создать такой образ пугающий? Неестественное, да, что-то такое неестественное. Поэтому думаю, что так.
Хотелось бы еще про икону Бориса и Глеба, потому что uh-huh. самая знаменитая практически икона.
Да, в этом зале, конечно, можно долго и о многом говорить. Но вот немножечко мы уже в первом зале поговорили вот об этих монастырских комплексах. Да, вот Иосиф Волоколамский монастырь, Покровский, Суздальский. Ну вот, опять-таки, как я говорила, этот зал на самом деле посвящен, в первую очередь, Николаю Петровичу Лихачеву, его знаменитой коллекции, поступившей в Русский музей в 1913 году. И вот такой жемчужный, как говорил сам Николай Петрович Лихачев, его коллекции был образ святых князей Бориса и Глеба, который встречает нас, когда мы входим в этот зал. К сожалению, так же, как и о других иконах, мы не можем ничего сказать конкретно об источниках поступления этой иконы в собрание Лихачева. Такие краткие сведения о том, что икона эта попала к Лихачеву от известного московского реставратора Григория Иосифовича Чирикова. Икона была продана в 1910 году. И для специально перед передачей иконы в собрание Лихачева Чириков вместе со своим братом, два реставратора, Григорий Иосифович и Михаил Иосифович, Чириков-старший и Чириков-младший, они раскрывали эту икону из-под поздних записей к Лихачеву. Эта икона попала уже в раскрытом виде, но реставрировалась она по методике того времени. Это была так называемая антикварная реставрация, когда утраты на иконе они восполнялись новым левкасом, какие-то утраченные элементы, скажем, орнаменты или определенные детали, они восполнялись, и это искажало облик древней иконы. Поэтому, когда икона попала уже в Русский музей, то в какой-то момент встал вопрос, нет ли необходимости удалить вот эти записи Чириковской мастерской. И Сергей Иванович Голубев, тот самый замечательный наш реставратор, который раскрывал образ Богородицы Владимирской из собрания Прохорова, он реставрировал эту икону. Он реставрировал ее в течение 10 лет. Очень тщательно производились исследования иконы. Была составлена схема расположения авторских слоев и слоев записи. Такая схема, она существует до настоящего времени. Можно видеть, где какого времени вставки. И он максимально щадящим способом удалил вот эти вот наслоения начала 20 века, и икона предстала в том виде, в каком она была в древности.
А в каком году это случилось?
Реставрация была закончена в 1987 году, и в то время уже в музее провели первую выставку одного произведения. Выставка была посвящена только этому шедевру из собрания Лихачева. Работала она, по-моему, в течение месяца или двух месяцев в 1987 году. К 1987 году был закончен процесс реставрации. Ну, сохранилась архивная фотография, мы видим ее в первом зале. Она начинает нашу экспозицию. Николай Петрович Лихачев представлен в кабинете за столом. И рядом со столом как раз и находится икона святых Бориса и Глеба. Имеет она серебряную басму. Я думаю, вы обратили внимание на снимки, на фотографии, я имею в виду. Имеет она серебряную басму. Вот когда икона раскрывалась в мастерской Чирикова, то одновременно мастерская Мишуковых делала вот эту басму. И потом, когда икона поступила уже к Лихачеву, то эта басма была набита на икону. И вот выглядела более торжественно эта икона. Работа, конечно, очень сложная. Понятно, что реставратор в данном случае должен был удалить записи начала 20 века и при этом сохранить целостность, да, целостность образа. Ну вот с этой задачей, конечно, Сергей Иванович справился блестяще, и за эту работу он получил награду Министерства культуры. В общем, работа была по достоинству оценена современниками.
Сама икона Бориса и Глеба, можно ли ее отнести к какому-то конкретному периоду? Это дорублевская иконопись?
Это послерублевская иконопись. На самом деле, вот если мы с вами обратимся к специальной литературе начала 20 века, после поступления коллекции Лихачева в Русский музей, первое, о чем было написано, конечно, об иконе Бориса и Глеба. И владелец Николай Петрович Лихачев, и те исследователи, которые эту икону изучали, они тогда датировали ее 13 веком. Чтобы вас просто не удивляло, если вы в литературе встретите такую датировку 13 века, это та датировка, которая была принята для иконы, ну, на этом раннем этапе изучения раскрытых под записей икон. Поэтому в процессе дальнейшего изучения стало понятно, что, конечно, икона не такая древняя. Да? Ее относили к сначала середине XIV века, да? А потом отнесли к второй половине XIV века. И есть Некоторые исследователи, которые датируют ее и уже 15 веком. То есть вот такой разброс, да, существует в датировках. Но связывают эту икону обычно с Москвой. Чаще всего именно атрибуция Москва. Либо другой вариант, который тоже можно встретить в литературе. Среднерусские княжества. Среднерусские княжества имеются в виду, может быть, земли Рязани, может быть, Коломна, да, вот те города, не так далеко расположены от Москвы. Значит, вот обычно все-таки Москва или среднерусские княжества.
Большое впечатление на посетителей производит очень необычная икона «Земная жизнь Христа», лицевое Евангелие. Она производит впечатление, во-первых, размером, во-вторых, действительно, здесь вся жизнь Христа, несколько полос, и они все записаны всеми главными сюжетами земной жизни Христа. Каково место этой иконы могло бы быть в храме? Вот всегда меня интересовал этот вопрос. И какова история поступления в коллекцию?
История темная. На самом деле поступила она в 1912 году. Это вот был один из тех памятников, который был в числе первых приобретений Русского музея. Вот уже вслед за приобретением этой иконы последовали и вот эти вот дары императора Николая II, да, представление икон Николая II. А эта икона поступила от реставратора Евгения Ивановича Брягина в 1912 году. Поступила уже в раскрытом виде. То есть сам Евгений Иванович Брягин, перед тем, как передать икону Русскому музею, он ее раскрыл в московской мастерской. Когда икона была приобретена, то, естественно, место ее происхождения не значилось, как и в большинстве других случаев, когда икона поступает от частных владельцев. Но в 1912 году неожиданно в Русский музей пришло письмо из судебных органов с таким вопросом: не поступала ли в собрание Русского музея икона лицевой Евангелия? Если поступала, то когда, какой имеет размер и за какую сумму приобретена? Ну вот ответили о том, что икона такая действительно приобретена, находится в Русском музее. Выяснилось, что икона эта была приобретена у священника храма в селе Заборовье Тверской губернии. Причем священник продал не только эту икону, но еще много икон из этого храма. И бдительные прихожане этого храма, придя на утро в храм, вдруг не обнаружили свои иконы. То есть они забили тревогу. Нет, спросили, в каком месте храма. Да. Она находилась в паперте. И, не обнаружив иконы, крестьяне забили тревогу, стали спрашивать, а где же наш образ? Ну вот тут ниточка начала разматываться, выяснилось, что Брягин купил не только эту икону, но купил и другие иконы. Священник попал под суд, на суд вызывали Брягина. Русский музей тоже вынужден был писать письма и в защиту Брягина, рассказывая о том, что он выдающийся реставратор, и на самом деле благодаря ему пополняется собрание Русского музея. Процесс этот тянулся в течение нескольких лет, а за вот эти годы в храме произошел пожар, и все, что в нем осталось, сгорело дотла. Ну вот то, что икона попала в собрание Русского музея, другие иконы попали в другие частные собрания, и это спасло вот образы из храма села Заборовье от гибели. Так что вот благодаря этому деянию и случаю, да, икона оказалась в собрании Русского музея. На самом деле икона это не уникально по своей композиции, по своей иконографии. Если мы с вами побываем в Новгородском музее, то увидим, что там тоже есть аналогичные иконы. Точно так же события из земной жизни Спасителя размещены в несколько ярусов, в хронологической последовательности в основном. Да. Ну вот отдельные клейма, которые объединены в связанное повествование, надписи сопроводительные, которые выполнены в каждом из этих клейм. Здесь как раз мы имеем пример антикварной реставрации. Вставки, дописки, доделки, это все есть на иконе. Вы видите, что не очень хорошая сохранность, да, у иконы, поскольку она составлена из многих досок. Стыки досок мы с вами хорошо видим, они сейчас проклеены, да, чтобы избежать разрывов, да, разрывов дальнейшего красочного слоя. К сожалению, есть в собрании музея вот такие иконы-хроники, которые нуждаются в постоянном наблюдении и вот в выполнении таких профессиональных, так называемых профессиональных заклеек. Очень такой после раскрытия икон нуждающийся, да, в наблюдении красочный слой. Поэтому вот что касается икон в недавнее время раскрытых или раскрытых уже давно, то они должны быть под постоянным наблюдением музейных специалистов, в первую очередь, конечно, реставраторов. Любые перепады температуры, любые климатические изменения, они чреваты для икон разрушением.
Ну, а вот такие же есть чехлы или кассеты,
кассеты,
вы сказали.
Кассеты,
то есть,
да.
Вот, ну, там же температурный режим соблюдается.
Да, да,
то есть,
да,
вот,
да,
как-то
да.
Это возможно в таком сохранять, но при этом, чтобы...
Да, ты не сможешь так близко подойти.
Нет, ну, хотя бы вообще увидеть, ну, возможность есть. Я в этом плане...
Возможно, но не сделаешь только кассет, понимаете?
Дорого.
Да, деньги. У нас на, да, на экспозиции у нас выставлены самые лучшие.
Вот где спонсоры? Они бы взяли и пожертвовали такой специальный киот для хранения и выставки каких-то экспонатов. Мне кажется, что это самое лучшее применение, да, если есть какое-то желание. Перед этой иконой можно производить занятия
воскресных
школ и просить детей объяснить ту или иную вот здесь картинку. И мне кажется, что это будет вызывать огромный восторг. 16 век – это русская работа, да?
Да, да, да. Возможно, это тверские мастера.
Потрясающе. Спасибо вам большое. Сегодня... По Русскому музею и временной выставке «Древлехранилище памятников иконописей церковной старины» нас водила ведущий научный сотрудник Русского музея Надежда Валерьевна Пивоварова.
Вы же куратор этой выставки, вы ее составляли. То есть, по сути дела, мы разговаривали с человеком, который является первоисточником этой выставки.
Идейным
Спасибо огромное. Да. И хочется высказать пожелание, что в те оставшиеся дни, пока выставка открыта, хотелось бы всех... призвать, прийти, посмотреть, потратить обязательно время для того, чтобы увидеть, запомнить эти образы, чтобы они всегда находились в памяти как пример, как образец в нашей церковной жизни, потому что мы не всегда умеем правильно относиться к иконам и их воспринимать. Вот мне кажется, что в данной ситуации такой очень воспитательный момент.
Последний день работы 22 марта, когда можно прийти и это увидеть. Спасибо. Я гораздо меньше вспомнила цитаты из Священного Писания, но одну я вспомнила из Экклесиаста. «Глаза более верные свидетели, чем уши». Вот можно прийти сюда и напитать свои глаза, и поскольку они еще и зеркало души, напитать свою душу вот тем, что в нас проникает просто по факту нашего нахождения и зрения этой невероятной красоты. Передачу подготовили Екатерина Степанова и Марина Лобанова. Мы благодарим Русский музей, благодарим отдел древнерусского искусства Русского музея и лично нашего экскурсовода столь подробно, со знанием дела и с любовью к этим предметам, которые здесь хранятся, которые здесь восстанавливаются, которые здесь изучаются и которые здесь нам доступны. Спасибо большое тем, кто этим занимается.